Глава 32. Едва придя в себя, Никола Папакидис заявила, что готова содействовать полиции в составлении словесного портрета человека, которого видела с Джозефом. Незнакомец, которого тот называл типом, согласно общей версии, и есть Альберт. Длинная борода и густая грива мешали Никле определить черты лица. Она не могла с точностью обрисовать форму челюсти, контуры носа, разрез глаз, но без колебаний вспомнила, что глаза серые. Результаты ее стараний, несмотря на их приблизительность, будут разосланы по всем полицейским постам, вокзалам, портам, аэропортам, пограничным пунктам. Рош пока не решил, передавать ли экземпляр в СМИ, ведь они потребуют объяснения, откуда взялся словесный портрет. Если обнаружится, что за ним стоит ясновидящее, все поймут, что у полиции в руках ничего нет, что она по-прежнему блуждает в темноте и от безысходности ходит к гадалкам. «Тебе придется рискнуть», — заметил ему Гаран. Старший инспектор снова навестил команду в усадьбе Рокфордов. С монахиней он встречаться не пожелал, с самого начала объявив, что не хочет иметь отношения к сомнительным экспериментам, в очередной раз возложив всю ответственность на Гарана. Но криминолог принял условия без возражений, поскольку уверовал в интуицию Милы.
«Девочка, я вот что думаю», — сказала Никла своей любимице, глядя из окошка полицейского фургона, затем как Рош и Гавила что-то оживленно обсуждают на лужайке перед домом. «Что?» «Не надо мне этой награды».
«Ну, если окажется, что это он, значит, ты заслужила ее по праву».
«Не хочу».
«Подумай, сколько пользы ты сможешь принести людям, за которыми ухаживаешь».
«А чего им не хватает? Мы им отдаем всю нашу любовь, всю заботу. И уж поверь, когда раб Божий стоит у последней черты, ему больше ничего не надо».
«Если эти деньги получишь именно ты, тогда я смогу надеяться на то, что из всей этой истории может еще получиться что-то хорошее».
«Но зло порождает другое зло, и это его главное свойство».
«Мне как-то сказали, что зло может быть явным, а добро нет. Зло оставляет после себя следы. Добро же можно лишь констатировать».
Никла наконец-то смогла улыбнуться.
«Глупости. Ты пойми, Мила, добро слишком мимолетно, чтобы его можно было так или иначе зарегистрировать. Оно не оставляет мусора. Оно чистое, а зло грязное. Но я ощущаю добро, потому что сталкиваюсь с ним каждый день. Когда кто-то из моих несчастных готовится уйти в мир иной, я сижу с ним или с ней, держу за руку, слушаю их рассказы. Они каются в грехах, и я их не осуждаю. Поняв, что с ними творится, и покаявшись, они всегда улыбаются. Не знаю, от чего это, но так оно и есть, поверь. Вот эта улыбка, с которой они бросают вызов смерти, и есть доказательство добра».
Мила согласно кивнула. Ни к чему настаивать на том, чтобы Никла приняла вознаграждение. Вероятно, она права. Часы показывали почти 5.
Монахиня очень устала, но еще не окончила всех дел.
«Ты уверена, что узнаешь тот заброшенный дом?» — спросила Мила.
«Да, я знаю, где он».
Перед возвращением в центр следовало выполнить простую формальность, призванную подтвердить сведения ясновидящей. Но они отправились на место в полном составе. Сара Роза сидела за рулем, выполняя все указания Никлы. Сводка погоды по радио объявила новое наступление снегопада. С одной стороны небо очистилось, и было видно, как солнце быстро клонится к закату, с другой на горизонте уже сгущались тучи, и то и дело их пронзали ослепительные молнии. Они были точно посередине.
«Надо торопиться», — заметил Стерн. «Скоро стемнеет».
Вскоре машина свернула на грунтовую дорогу. Из-под колес полетели камешки. Спустя столько лет деревянный заброшенный дом, как ни странно, сохранился. Краска почти совсем осыпалась, лишь в нескольких местах уцелели белые островки. Дерево, открытое капризом погоды, подгнило, и постройка всем своим видом напоминала кариозный зуб. Все вышли из машины и направились к крыльцу.
«Осторожно! Может обвалиться!» — предупредил Борис.
Гаран первым поднялся на крыльцо. Место соответствовало описаниям монахини. Дверь была не заперта. Криминолог всего лишь толкнул ее легонько. Внутри пол усыпан землей. И слышно, как под половицами шуршат мыши, потревоженные их вторжением. Гавила опознал диван, хотя от него сохранился один остов из ржавых пружин. Буфет до сих пор стоял на месте, а камин частично обвалился. Гаран достал из кармана фонарик, чтобы осмотреть две другие комнаты. Вслед за ним вошли Борис со Стерном и стали осматриваться. Гаран открыл первую дверь. Это спальня. Но кровать отсутствовала. О том, что она здесь была, свидетельствовали более светлые половицы. Именно здесь Джозеф Рокфорд принял крещение кровью. Кто знает, кем был парень, убитый в этой комнате 20 лет назад.
«Придется и здесь вести раскопки», — сказал Гавила.
«Я вызову могильщиков и группу Чана», — сказал Стерн.
Тем временем Сара Роза нервно расхаживала перед домом, засунув в карманы озябшие руки. Никла и Мила наблюдали за ней из окошка машины.
«Эта женщина тебе не нравится», — сказала монахиня.
«Скорее, я ей не нравлюсь».
«Ты пыталась понять, почему?»
Мила искоса глянула на нее.
«Ты хочешь сказать, это я виновата?» «Нет. Я хочу сказать, что надо быть уверенной, прежде чем выносить приговор. Да она ко мне стала цепляться, как только я сошла с поезда».
Никла молитвенно сложила руки.
«Ну и не переживай. Все пройдет, как только ты уедешь».
Мила покачала головой. Иногда смирение монахини выводила ее из себя. Гаран вышел из спальни и направился к другой закрытой двери. Ясновидящая ничего не говорила про вторую комнату. Он направил луч фонарика на ручку и отворил дверь. Такая же большая комната, как первая. И совершенно пустая. По стенам расползаются влажные пятна, углы подернуты патиной плесени. Гаран обвел лучом помещение. На одной стене лучик наткнулся на отраженный свет. Он придержал фонарик и увидел 5 светлых квадратов шириной сантиметров 10. Гарант подошел поближе и застыл на месте. К стене обычными канцелярскими кнопками были прикреплены моментальные снимки. Дебби, Аника, Сабина, Мелисса, Каролина. Еще живые. Альберт привозил их сюда, прежде чем убить. Именно в этой комнате, перед этой стеной, он их увековечил. Неумолимая вспышка запечатлела их красные от слез глаза и затравленный взгляд. Они улыбались, приветственно подняв руку. Он заставлял их стоять в такой позе перед объективом. Их улыбки наводили ужас. Дебби неестественно искривила губы и, кажется, вот-вот разразится слезами. Поза Анники выражает смирение и безучастность. Сабина вопросительно смотрит в камеру, видимо, пытаясь понять разумом то, что душа ее понимать отказывалась. Мелисса напряжена и воинственна, хотя видно, что и она долго не продержится. У Каролины застывшая улыбка, округлившиеся глаза. Она не в силах поверить. Внимательно осмотрев каждую, Гаран позвал остальных коллег. Абсурд, нелепость, бессмысленная жестокость. Иных слов, чтобы определить это, просто нет. Все впали в оцепенение, когда возвращались в центр. Ночь будет долгой. Вряд ли после такого дня кому-то удастся заснуть. Мила не спала уже 2 суток. За это время слишком много всего случилось. Силуэт Альберта на стене виллы Ивонны Гресс. Вечерний разговор дома у Гарана, когда она рассказывала ему о преследовании и о том, что у маньяка, по-видимому, есть сообщница. Вопрос насчет цвета глаз Сабины, после чего вскрылся обман Роша. Визит в призрачный дом Рокфордов. Братская могила. Лара Рокфорд. Участие Никлы Папакидис. Исследование внутреннего мира серийного убийцы. И, наконец, 5 снимков. Миле по делам службы приходилось просматривать 1000 фотографий. Например, дети на море или на школьном утреннике. Снимки ей показывали родители или родственники, когда она приходила к ним домой. Пропавшие дети на фото часто голые или в одежде взрослых, в коллекциях педофилов или в картотеках моргов. Но на этих 5, обнаруженных в заброшенном доме, было нечто другое. Альберт знал, что они туда доберутся, знал и поджидал их. Неужели он предвидел даже то, что его ученик Джозеф будет допрошен с помощью медиума? «Он следит за нами с самого начала», — уверенно заявил Гавилла. «И все время на шаг опережает нас». Мила мысленно согласилась с ним. И впрямь каждое их действие он умеет опередить, перечеркнуть, нейтрализовать. И чем дальше, тем осторожнее им надо быть. Этот груз всей тяжестью давит на плечи ее спутников, возвращающихся в свою временную штаб-квартиру. Им еще предстоит найти 2 тела. Первое, несомненно, уже мертвое. Второе скоро вполне может стать таковым. Ни у кого не хватало смелости высказать это вслух. но в глубине души все уже отчаялись предотвратить убийство шестой девочки. Что до маленькой Каролины, как знать, какие страсти им еще предстоит обнаружить? Быть может, зрелище будет еще ужаснее того, что они видели, не говоря уже о грандиозном финале, который Альберт готовит для них с шестой девочкой. В 12:00 Борис припарковался у дверей центра, выпустил их, запер машину и увидел, что все стоят и ждут его. Не хотят оставлять одного. Пережитый ужас еще больше сплотил их, ведь им не на кого больше положиться, кроме как друг на друга. Мила теперь тоже входила в это тесное сообщество. И, конечно, Гаран. На время их исключили, но длилось это недолго, всему виной амбиции Роша. Теперь баланс восстановлен, нанесенный ущерб ликвидирован. Они медленно поднялись по лестнице. Стерн положил руку на плечо Розе. «Езжай домой, побудь один вечер с семьей». Но та лишь сжала губы и помотала головой. Мила догадалась. Роза не может разорвать это их единение, иначе мир рухнет. Заслоны, предохраняющие его от злых сил, упадут, и зло захлестнет все вокруг. Они — главный оплот в этой борьбе. И хотя они пока терпят поражение, сдаваться не намерены. Они все вместе переступили порог центра. Борис чуть задержался, закрывая дверь, и вдруг налетел на них в коридоре. Они стояли как под гипнозом. Он не понял, в чем дело, пока в просвете между их плечами не увидел распростертое на полу тело. Сара Роза надрывно вскрикнула. Мила отвернулась, не в силах смотреть. Стерн перекрестился. Гавила лишился дара речи. Каролина. Пятая. Этот подарок Альберт, несомненно, приготовил для них. Тюрьма. Пенитенциарный округ номер 45. Рапорт номер 2 начальника, доктора Альфонса Беранже. Канцелярию генерального прокурора Ж.Б. Морена. Тема. Результаты обследования. Конфиденциально. Уважаемый господин Седрик, настоящим уведомляю вас, что обследование одиночной камеры заключенного РК-357/9 проведено прошлой ночью в полном соответствии с полученными от вас рекомендациями. Тюремная охрана неожиданно вошла в камеру для изыскания образцов органической материи, утерянных либо оставленных случайно, с целью обнаружения его генетических отпечатков. Вынужден сообщить, что к великому их изумлению мои подчиненные обнаружили камеру в безукоризненной чистоте, из чего следует, что заключенный РК-357/9 ожидал этого визита. Полагаю, что он постоянно пребывает на стороже и предвидит либо просчитывает все наши действия. Опасаясь, что без тех или иных изменений в существующей ситуации или же промаха, совершенного заключенным, нам будет весьма затруднительно получить конкретные результаты. Не исключено, что у нас осталась единственная возможность для разрешения этого загадочного случая. Мы заметили, что заключенный РК-357/9 временами, возможно, вследствие своей изоляции, беседует сам с собой. Эти монологи похожи на бред, вдобавок говорит он очень тихо, Однако мы считаем уместным в случае вашего согласия поставить в камеру подслушивающее устройство для записи его речей. Разумеется, мы не оставим наших попыток добыть его ДНК при помощи неожиданных проверок камеры. Позвольте предложить вашему вниманию последнее наблюдение. Субъект ведет себя по-прежнему спокойно и невозмутимо. Наши попытки уличить его в каком-либо промахе не вызывают у него ни тревоги, ни возмущения. При этом времени остается не слишком много. Через 86 дней мы будем вынуждены отпустить заключенного на свободу. С безграничным почтением, начальник тюрьмы, доктор Альфонс Беранже.